Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня исполнилось 25 лет со дня смерти одного из самых загадочных политических деятелей в истории нашей страны, Юрия Владимировича Андропова. Многолетний председатель КГБ СССР, занимавший должность генерального секретаря ЦК КПСС всего полтора года, с 12 ноября 1982 года по день своей смерти, Андропов оставил по себе немало легенд, связанных с возможным изменением направления развития СССР, которое не состоялось из-за его ухода из жизни. Как изменилась оценка правления государством этого выходца из спецслужб за четверть века? Об этом мы говорим с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра Мемориала. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Рою Александровичу. Чем вам запомнился год, проведенный Андроповым у власти? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, год, проведенный Андроповым у власти, мне запомнился усилением репрессий против диссидентов, конечно. Лично против меня были предприняты многие меры. Даже было предложение об аресте, но Андропов его не поддержал. То есть сейчас, когда обнародованы документы, я видел сам предложение генерального прокурора и председателя КГБ Чебрикова об аресте Роя Медведева. Андропов эту санкцию на это не дал. Поэтому событий было много, но и надежд было много. Многие диссиденты восприняли приход Андропова как интеллектуала, как человека, заботящегося о своей репутации, с определенной надеждой. И мы не считали, что изменение произошло радикальное, потому что репрессии были сильны уже и перед приходом Андропова.
Спасибо. Тот же вопрос Никите Васильевичу Петрову. Как вы оцениваете тот год, который Андропов находился в кресле генсека и председателя Верховного Совета СССР?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не думаю, что могло быть кардинальное политическое изменение в Советском Союзе. Андропов пытался выжать соки из все той же имеющейся советской системы. И правильно, были и усиления репрессий, были и меры по завинчиванию гаек в идеологии, специальный пленум даже на эту тему провели. И были, конечно же, попытки как-то заставить людей работать интенсивнее и работать дисциплинированнее. Но по большому счету, конечно же, все это провалилось, да и не могло дать никаких плодов.
Спасибо. Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, не видел поддержки начинания Андропова снизу.
Это была такая агония советского режима, такая огромная, гигантская, выдающаяся страна, как Россия, не может жить с закрытым ртом. Как только он начал свою деятельность, появился тут же анекдот про новый сорт яблока Андроповку, которая, хотя и не кислая, но рот крепко вяжет. К его преобразованиям люди относились с иронией. Ну, конечно, после совершенно немощного, больного и несостоятельного Брежнева хоть что-то такое вообще появилось новое, но это новое было, так сказать, в рамках старого. Кроме того, очень важный критерий следующий. Вот горбачевские реформы, они же вызвали огромную поддержку снизу. Никаких групп, никакого движения в ответ на андроповские начинания в обществе не сформировались. Люди смотрели на это как на старое, как на изжившее. Я думаю, что из этого огромные выводы для нынешней политики наших властей, которые все ужесточают, все меньше свободы слова, а перспектив в этом нет никаких.
Вопрос Роя Медведева. Была ли у Юрия Андропова какая-то социальная опора?
Ну, конечно, у Андропова была социальная опора, потому что партия его поддерживала. А партия, это было 20 миллионов человек, понимаете? Это все-таки по тому времени была правящая партия. И это была довольно значительная социальная опора. Чиновничество тоже его поддерживало. Значительная часть интеллигенции поддерживала. То есть все то, что сегодня называют элитой, в целом поддерживало. Потому что недовольство было среди бедной части населения, она была очень велика. Но она не протестовала активно. Так что можно сказать, что социальных противоречий или социального давления какого-то на Андропова не было. Но он боялся бедности. Он сам говорил своим друзьям, главный враг или главный противник Советского Союза это не империалисты, не заговор там каких-то капиталистов, а это бедность народа. Вы как не представляете, как народ беден. Он боялся, боялся бедности, боялся социальных каких-то взрывов. Он еще боялся венгерских событий.
Тот же вопрос Никите Петрову. Имел ли начинание Андропова какую-то поддержку в советском обществе?
Я как раз думаю наоборот. Никакой поддержки не было. Более того, были вполне закономерные опасения, что завинчивание гаек приведет только к ухудшению положения населения. Тем более невозможно было говорить тогда о каких-либо протестах, как мы сейчас это понимаем. Но тут и другое. Андропов на самом деле разозлил и средние руки партийный аппарат. Сделав несколько грозных заявлений, он на самом деле и сам боялся этого аппарата. Это есть в ряде мемуаров, мы встречаем утверждение Андропова, что вот нехорошо стали в моем прошлом копаться. Я скажу даже о своих собственных впечатлениях от того 83-го года и 82-го года. Понимаете, с моей точки зрения, это вообще был позор для страны, что гонители интеллигенции, гонители свободы мысли и человек, о котором слагались анекдоты, как одушители свободы, стал руководителем страны. С моей точки зрения, это роняло, на самом деле, авторитет страны, и более того, у граждан не вызывало никаких здоровых эмоций. По крайней мере, я не слышал одобрительных каких-то высказываний о деятельности Андропова в 82-м и 83-м годах.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что фигуру Юрия Андропова спустя четверть века после его ухода из жизни обсуждаем с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра Мемориала. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Виктор Алкснес, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, признает неоднозначность фигуры Андропова.
Фигура Андропова очень противоречива и неоднозначна. С одной стороны, его краткосрочное нахождение на посту генсека ознаменовано достаточно серьезными усилиями по наведению порядка в стране, хотя зачастую это носило даже юмористический характер, когда людей ловили на улице и спрашивали, почему вы сейчас находитесь в рабочее время на работе. Ну, это, конечно, переборы и перехлесты. С другой стороны, конечно, порядок наводить надо было, хотя в истории не бывает слагательного наклонения, но я думаю, что если бы он оставался на посту генсека более длительное время, очевидно, наша страна пошла бы другим путем. Хотя, как говорят, якобы именно он предлагал Горбачева в качестве возможного преемника. Ну, я думаю, что он тогда серьезно ошибался в отношении фигуры Горбачева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что фигуру Юрия Андропова спустя четверть века после его ухода из жизни обсуждаем с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра «Мемориал». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне было тогда 29 лет. И я помню один момент, что сидел в кинотеатре «Мир», зажгли свет, сначала не понял, что случилось, и смотрю, начинают проверять это паспорта, проверяют, почему, да, вот это все правильно говоришь, на работе. Ну, конечно, мы все были в безумии. Но я что вот хочу сказать. Не знаю, радоваться тому, что Андропов мало побыл у власти или не радоваться, но, скорее всего, что пусть он меня простит, там, царство ему небесное, но, скорее всего, что радоваться. Потому что итог, вот мы сейчас видим, что Владимир Владимирович, его ученик, что он творит, что он делает, сколько коррупции, сколько всего. И вот только что послушал Немцова, у меня волосы просто дыбом стали. А Рою Медведеву я хочу вот сказать. Вот он только что сказал, что он был диссидентом, его хотели это там тоже осудит и все прочее. А что он сделал, подписал против Ходорковского? Разве так порядочно? Вот пусть он так же ответит, пожалуйста.
Слово Рою Александровичу, и напомните эти методы борьбы за дисциплину, вам слово.
Ну, мне странно слышать слова об Андропове как о душителе свободы и интеллигенции. Мне было не 28 лет, мне было уже около 60 лет. Я был уже учителем и директором школы во времена Сталина, потом во времена Хрущева, потом во времена Брежнева и Андропова. И, конечно, давление на интеллигенцию было совершенно невыносимым при Сталине. Это был террор настоящий. У нас студентов арестовывали, когда я учился в университете. При Хрущеве это давление стало гораздо меньше. При Андропове и Брежневе оно было сильным, но, конечно, его даже нельзя было сравнить с теми временами, которые были раньше. Поэтому надо сравнивать. Надо сравнивать. Сегодня мы обсуждаем не Ходорковского, а Андропова, поэтому я отвечать на вопрос о Ходорковском не буду. Если вы за свободу мнения, почему вы не даете возможность мне высказывать свое мнение?
А слово Никите Петрову. Вспомните методы борьбы за дисциплину, которые применял Андропов.
Ну, это, конечно, уже хрестоматийный пример, когда говорят об облавах в кинотеатрах, в банях. Понимаете, это, собственно говоря, и есть та самая государственническая и чекистская ментальность. А дисциплину наводить вполне понятными почти чекистско-войсковыми операциями. Облавы, вылавливание. Понимаете, все это мы уже проходили. Я согласен с Рой Александровичем. Действительно, террор против интеллигенции времен Брежнева и Андропова совершенно нельзя сравнивать со сталинским и с той удушающей атмосферой, которая была тогда. Но все-таки не забывайте. Андропов не являлся ни другом интеллигенции, он являлся именно гонителем. Сколько людей было вынуждено уехать за рубеж, именно вынуждены, их выгнали, выставили из страны, начиная с Солженицына. Расправа с Сахаровым совершенно отвратительная, беззаконная, вопреки советской конституции, демонстративная. Понимаете, считать такого человека не душителем свободы, а выдающимся государственным деятелем, я считаю, просто абсурд. И более того, как в наших головах сегодня уживается в одном городе, в Москве, наличие двух улиц, проспекта Андропова и улица Солженицына. Кстати, есть и улица Сахарова. Как это может быть? Неужели в истории нельзя навести порядок и сказать, наконец, кто же прав? Понимаете? Так что, в каком-то смысле, вот эта вот каша в головах, это отсутствие у людей элементарной причинно-следственной связи. Что из чего следует? Оно, конечно же, вызывает вот оценку, и это, на самом деле, мне кажется, пустословие говорит, неоднозначное. Что значит неоднозначное? Есть добро и есть зло.
Владимир Буковский, советский правозащитник, бывший политзаключенный, ощущал всю жесткость андроповской руки.
Я его лично не знал. Из всех наших, по-моему, он встречался только с Красиным, тогда человеком, арестованным вместе с Якиром. Больше, я думаю, он ни с кем не встречался лично. Но его стиль руководства и его направление мы все почувствовали. Он стал председателем КГБ в 67-м году. Я как раз сидел в Лефортове. И довольно быстро мы почувствовали его жесткость. Ну, человек был свирепый, что говорить, но не глупый. Он изобрел метод изгнания за границу, это было его предложение. Первый, кого по его настоянию выслали из СССР, был Солженицын. Я видел протоколы Политбюро, вот он и Громыко, единственные два человека, которые настаивали на изгнании Солженицына. Остальные настаивали на его аресте и осуждении. То есть он такой был гибкий человек, понимавший, какой эффект это все может иметь на Западе, учитывавший это. То есть такой был хитрый, серьезный противник.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы возразить Рою Медведеву, что интеллигенция приняла Андропова. Насколько я помню, интеллигенция его приняла со страхом и отвращением. А вопрос у меня к Никите Петрову. Андропов начал с того, что якобы начал укреплять дисциплину, да? Это вылавливание в общественных местах и в первую очередь чиновников государства, которые болтались по кинотеатрам, болтались по саунам, да, и в то время они перетрухнули и взяток стали меньше брать, да. Продажу виноводочных изделий он свел в определенные места, да. Вы помните, какие были очереди за водкой, да. Почему вот прямой наследник Путин, да, не только не боится нищеты народа, хотя в этом я с Андроповым согласен, что главный враг России – это нищета народа, да? Он развел бесчисленное количество чиновников, взяточников, да, он развел такие законы, что в Тульской области буквально 25 метров от школы и детских садов идет продажа спиртных напитков, да, и табачных изделий школьникам. И никакой реакции, ну, между прочим, нигде нету на это.
Слово Никите Петрову, есть вот легенда, что Андропов боролся с бюрократией.
Вне всякого сомнения, он боролся со всеми проявлениями и формами недисциплинированности. Это такой своего рода солдафонский стиль. Но давайте все-таки не будем забывать, для чего Андропову была нужна эта дисциплина. Дисциплина в данном случае тоже не самоцель. Он именно пытался выжать из советской системы хоть что-то, не меняя ничего по существу. Знаете, такой у нас есть национальный вид спорта? Менять, ничего не меняя. Вот всем объявили, что будет что-то меняться, но на самом деле, по сути, основы строя не затрагивали. Поэтому вот тот лозунг, который был при Андропове ходовым, это значит, увеличить производительность труда на 1%, а себестоимость продукции снизить на 0,5%, это казалось панацеей всех бед. И, кстати, не забывайте, что в те годы старались и праздники отнять, если, например, 4 дня подряд выпадало на майские праздники. И два субботника уже придумали с 81 года, не только весенний, но и осенний. Так что в каком-то смысле вот борьба против так называемой коррупции, она при Андропове, безусловно, может быть, активизировалась, потому что при Брежневе стагнация уже, конечно, была чудовищной. Но ну, невозможно бороться с коррупцией, которая порождается самой природой советского строя, природой дефицита, отсутствия товаров, естественно, желание людей что-то покупать, перепродавать дороже. Сегодняшняя коррупция, конечно, ни в какой стороне не идет в той. Сегодня она просто чудовищна. Но ведь, опять же, повторяются те самые уроки Андропова. Мы Андропова не выбирали на его руководящую должность. От народа ничего не зависело. Все зависело от узкой группы партийных олигархов, которые сидели тогда. Сейчас мы видим то же самое. Народ не выбирает своего верховного руководителя. Это только видимость одна. Так что вот эта профанация, она идет на самом деле от тех самых основ и от тех от того самого еще нигилизма по отношению к законам, которые было при Андропове.
Вопрос Роя Александровича. Были ли вот дела Медунова, Щелокова подлинной борьбой с коррупцией?
Ну, для Андропова это были серьезные шаги, и он, во всяком случае, и многие из тех, кто тогда жил и наблюдал за политической жизнью, это были очень серьезные шаги, когда и Чурбанов был смещен и арестован, и Щелоков был смещен и покончил жизнь самоубийством. Это был сигнал для всей страны, для всех чиновников, для всей бюрократии. Но, понимаете, сегодня уже опубликована большая часть не протоколов, а записи заседаний Политбюро с момента смещения Хрущева. И вот с 1973 года, когда стал членом Политбюро Андропов, эти заседания показывают, что ну, главным как бы рычагом давления на интеллигенцию был ЦК КПСС, а не КГБ даже. КГБ должно было получать обязательно санкцию к ЦК КПСС. И в обсуждениях 10 раз обсуждалось на Политбюро дело Солженицына. И, по крайней мере, 5 или 6 раз обсуждалось дело Сахарова. И в этих выступлениях наиболее резко выступали Мазуров, Косыгин. Они требовали выселения, допустим, Солженицына в Якутию куда-нибудь и Сахарова куда-нибудь подальше или репрессий. Андропов выступал всегда самым умеренным, потому что он понимал, что ответственность пойдет на КГБ. Поэтому надо сравнивать позиции разных лидеров того времени. Андропов был вовсе не худшим. Я как раз встречался с Андроповым, как говорит Буковский, никто не встречался. Но в 1964 году, когда он был секретарем ЦК КПСС по социалистическим странам. Он тогда и не думал о КГБ. Он был потрясен этим назначением, не ждал его, но потом увидел, что это открывало перед ним большие возможности, политические в том числе. Он был человеком амбициозным и думал об очень высокой карьере.
Вопрос, Никите Петрову, согласны вы, что Андропов был одним из наиболее умеренных членов Политбюро?
Нет, не согласен, по той простой причине, что никто не мешал Андропову, когда он пришел к власти, когда ему не нужно было уже оглядываться сильно на других членов Политбюро, в конце концов взять, например, и дать послабление, кого-то отпустить из политических заключенных, ничего подобного. Наоборот, мы видим, что статистика арестов возрастает. То есть в 83-м году арестовали больше, чем в 82-м, и преследовали людей больше, чем в 82-м. Следовательно, это идет от его собственных представлений о том, как нужно вести дела в государстве. А этот либерализм, скажем, который ему приписывается, я думаю, совершенно несправедливо, потому что ему и не нужно лезть в Политбюро, как-то особенно со своим мнением, остальные за него все сделают, но ведь предложение для Политбюро готовит КГБ, и не вина пойдет на КГБ, а КГБ и является, конечно же, инструментом партии, вне всякого сомнения. 15 человек или 10 человек, в зависимости от периода, которые входят в Политбюро, они, конечно же, и являются верховной властью в стране, и от них все зависит. Но ведь их верный инструмент – это КГБ. Если бы Андропов тяготился своей ролью, когда он пришел к власти, он мог бы многое поменять, но он не менял ничего. КГБ только усиливал свое влияние. И в 83-м, и тем более в 84-м году.
Вопрос Роя Медведева. Вот все мы помним дела Фадина Кагарлицкого, Феликса Светова. Можно ли это было считать закручиванием гаек?
Ну, конечно, это было определенным закручиванием гаек. Я повторяю, что в 83-м и в 84-м году многие репрессии усилились. Но они усилились и потом, в 85-м и 86-м году при Горбачеве, до декабря 86-го года репрессии все время усиливались. И число арестов росло. Понимаете? И было дело Тимофеева в 85-м году уже при Горбачеве. И много дел начиналось при Горбачеве и позднем, и при Андропове, так?
А почему вот Андропова именно сменил Черненко? Он разве как-то в его бытность выдвинулся среди других членов Политбюро?
Ну, Черненко сохранил пост второго человека в Политбюро, и после смерти Андропова это происходило автоматически, понимаете? И никто против этого не протестовал. Существовала какая-то определенная очередность прихода к власти. И вторым человеком был Черненко, и поэтому он автоматически стал руководить. Выборов-то не было, и мало от кого зависело это.
Вопрос Никите Петрову. А правда, что уже тогда поднялась звезда Михаила Горбачева?
Да, безусловно. Ну, уже довольно много писали, в том числе, кстати, Рой Александрович, вполне справедливо, о том, что Горбачева протежировал Андропов. В данном случае... Ну, как сказать, мы можем сейчас заниматься спекуляциями на тему, хотел Андропов видеть Черненко на этом посту или нет. Некоторые авторы даже пишут о утаянном политическом завещании Андропова, которое, дескать, не огласили на декабрьском 83-го года пленуме. Я думаю, что вот та очередность – это скорее сложившиеся традиции. И Горбачеву нужно было, как секретарю ЦК и члену Политбюро, просто дожидаться своей очереди. При Брежневе было два человека, которые замещали его на время отпусков. Это Суслов и Кириленко. Причем ровно пополам делили время своего руления на момент отсутствия Брежнева. Как только умер Суслов в январе 82 года, конечно же, открылась дорога Андропову на эту должность. Кириленко, как мы помним, тоже отправили на пенсию в сентябре 82 года, еще даже до смерти Брежнева. Это при Брежневе произошло.
Спасибо. Напомню, что фигуру Юрия Андропова спустя четверть века после его ухода из жизни вспоминаем с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра Мемориал, оба на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии, по последним данным, превысило 170. В полиции штата Виктория заявляют, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться. Десятки людей получили сильнейшие ожоги. Власти утверждают, что в ряде случаев были совершены умышленные поджоги. С огнем на юге Австралии борются тысячи пожарных. В Веденском районе Чечни произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и большой группой боевиков. Погиб один милиционер, двое ранены, убиты по меньшей мере один боевик, остальным удалось скрыться. Президент России Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам в Кремле предложил правительству скорректировать бюджетную политику, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях кризиса. Избирком подмосковных Химок отказал инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросам о сохранении Химкинского леса и прокладке до города линии метро. Младший сержант российской армии Александр Глухов, бежавший в Грузию, надеется во вторник встретиться с матерью, которая сегодня приехала в Схинвали. Об этом он сообщил радио «Свобода» после телефонного разговора с матерью. Президент Украины Виктор Ющенко подверг критике правительства страны за обращение к России с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита суммой в 5 миллиардов долларов. В Мосуле на севере Ирака в результате взрыва погибли 4 американских солдата и иракский переводчик. Командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус проводит в Париже переговоры с руководством Франции. Он пытается уточнить позицию Франции по вопросу об участии в операции в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что фигуру Юрия Андропова спустя четверть века после его ухода из жизни вспоминаем с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра «Мемориал». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, полностью одобрял действия Юрия Андропова.
С приходом Андропова к власти в стране стал наводиться порядок нужный. Что касается армии, то у меня такое впечатление. Он же по существу возглавлял страну, значит, был и во главе вооруженных сил, то он уделял достаточно серьезное внимание вооруженным силам. Я думаю, что он достоин уважения, этот человек. К сожалению, он рано умер. Если бы он оставался еще длительное время какое-то, то, может быть, не произошло бы того, что произошло в стране.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Петров сказал навести порядок в истории, а Андропов наводил порядок в стране. И сказать, кто же прав. Вот Роль Александрович, он автор книги «Два пророка» Солженицыне и Сахарове. Я считаю, что надо снять эти названия улиц. Улица Андропова, Солженицына и Сахарова, так как они, в общем-то, негативную роль в истории сыграли. Еще у меня для истории вот такая реплика есть. Вот что такое водка? Вот у нас секретарь партизанизации, я, кстати, сам беспартийный, он это расшифровывал так. Вот он добрый, какой Андропов. А Андроповка – это не сорт яблок, а это сорт водки. Стоил он 4,70. Вот партия уже гнила. И наш секретарь партизанизации, когда умер Брежнев, я на него смотрю, так играет музыка, это траурная, он прикладывает к бровям два пальца, левой и правой руки, и так покачивается в сторону, дескать, умер. Я все понял, кто умер. Вот такая была партия, такое было время.
Переживал ли уже Коммунистическая партия Советского Союза кризис в те годы, слово Роя Медведева?
Ну, кризис, конечно, существовал. Кризис существовал у Коммунистической партии, наверное, с времен смерти Ленина. Только он был замаскирован и не выходил на поверхность. А кризис, конечно, существовал. И сам Андропов об этом говорил на первом пленуме, на котором он присутствовал. Он говорил, что главное состоит в том, что мы не знаем того общества, которым руководим. То есть мы, руководители, живем в стране, природу которой и механизмы которой мы не знаем. Это уже признание кризиса. Понимаете? Конечно, это признание кризиса.
Тот же вопрос с Никитой Петровым. Обладал ли Андропов достоверной информацией о положении в Советском Союзе?
Вне всякого сомнения. Между прочим, вот когда пошло массовое изучение документов деятельности КПСС после августа 1991 года, выявилась очень любопытная записка, которая поступила, кажется, из Воронежа, о продовольственных затруднениях и о том, что обстановка в городе близка к бунту. Андропов ее переслал в Кремль. И я смотрел архивный материал и думал, ну, может быть, он хочет что-то от себя добавить и объяснить, что нам надо делать. Но знаете, что интересно? Никаких особых андроповских объяснений не было. Просто он информировал и все. Так что о положении в стране он знал прекрасно, о том, какое оно бедственное. И о том, в каком кризисе на самом деле находится партия, ну, когда в ней люди состоят только ради карьерных соображений. То есть, что называется, об идейных коммунистах уже речь не идет. Это закономерный процесс. Это и дряхление, это и, конечно же, разложение режима.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Андропов доказал, что никакое КГБ не всесильное, не всезнающее. Своей жизнью он это доказал. Простой парень из Ярославля, из простой семьи часовщика Юлии Флекенштейн. Он смог пробиться на самый верх. Тяжелое положение с сыном у него там было и с семьей. Но несмотря на это он прошел, зарекомендовал себя в Европе тогда весной. Я видел Андропова, когда он прилетал к Рашидову туда, садился на военных аэродромах все время, даже не в черте города, а за городом. Но, несмотря на это, Рашидов всегда знал, когда он прилетает, и на окраине города всегда его ждал и встречал.
Есть ли какие-то тайны вот социального и национального происхождения Юрия Андропова, слово Рою Медведеву?
Ну, я думаю, что никаких тайн нет, понимаете. То есть я сейчас не буду говорить о каких-то семейных тайнах. Я сам написал не только о Солженицыной сахаре, у меня есть биография Андропова, она вышла, 4 издания вышло уже в России, и там я об этом пишу, я здесь повторять не буду. Просто никто не придавал особого значения в то время, понимаете. Он был, в принципе, у него отец рано умер, у него был отчим. Он рано ушел учиться, понимаете, и в то время придавали значение социальному, а не национальному признаку. Поэтому все попытки искать какие-то тайны в происхождении Андропова, я не знаю, понимаете. Мы в то время, и я сам, например, уже своих предков не знали. Я не был знаком ни со своим дедушкой, который умер еще до революции, ни с бабушкой, которая тоже умерла еще до 17-го года.
Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, высоко ценит деловые качества Андропова.
Был, конечно, человек очень интересный и с таким, я бы сказал, нестандартным мышлением. Ну, во-первых, очень долгие годы проработал все-таки на таком месте, где он знал всю подноготную, так сказать, нашей, в том числе и политической элиты. В целом, в общем, был такой целеустремленный, высокообразованный и очень профессионально подготовленный человек. Он, конечно, позитивную роль, так сказать, сыграл, хотя был очень короткое время на посту генерального секретаря партии, но позитивную все-таки роль сыграл. Был бы Юрий Владимирович Андропов, то, конечно, Советский Союз был бы сохранен, наверняка.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что все-таки Андропов был верный сын партии большевиков, верный ленец, продолжатель и так далее, и так далее, и так далее. Но я думаю, что все-таки вот как человек, не обученный конкретному делу, он все-таки был поверхностен и малоэффективен в своей работе, как и все руководители у нас, в том числе и Сталин, даже в большей мере Сталин. Вот что может сказать по этому поводу Рой Медведев? Спасибо.
Ну, Рой Александрович, вам опять слово.
Ну, понимаете, политики всегда... Кто обучает политики? Политику никто не обучает. Кто обучает, допустим, президента нынешнего Соединенных Штатов Обаму или Буша, который ушел в политическом руководстве Америки. Этому не учат. Это совершенно иной способ выдвижения людей. Понимаете? И поэтому и политиков нельзя делить на добрых и злых. Или добро и зло. Это еще Солженицын даже говорит. Добро и зло существует в сердце одного и того же человека. Понимаете? Поэтому история — это не история добрых руководителей или злых руководителей. История — это совсем другие предъявляет требования к своим лидерам. И поэтому говорить о том, что обучен был Андропов этому ремеслу или не был обучен, смешно просто. Потому что никто не обучал Лужкова быть мэром Москвы, никто не обучал Путина быть президентом России, никто не обучал Ельцина быть президентом Российской Федерации. Это дано совершенно другими способами.
Вопрос Никите Петрова. Имели ли какую-либо ценность теоретические работы Юрия Андропова, вышедшие в его сборнике?
Ну, во-первых, если говорить о ценности работ, то, безусловно, они написаны не Андроповым, и теперь это широко известно, их писали его помощники, так что не будем преувеличивать его и литературных, и тем более теоретических марксистских заслуг. Но я просто хочу возразить Рою Александровичу. Дело в том, что происхождение Андропова было важно для него самого, и он этот факт тщательно всю жизнь скрывал. Это вот сейчас об этом нет секретов, потому что обнародованы материалы из его личного дела, которые хранятся в архиве, и там десятки его объяснительных записок, где он все пытается объяснить, в какой семье он рос, что семья не буржуазная, или она буржуазная, но он не знал, и так далее, и так далее, и так далее. И когда он стал генеральным секретарем, он даже с опасением говорил своим друзьям, что вот теперь моим прошлым заинтересовались, происхождением. И, кстати, сколько легенд об Андропове, и языки-то он знал, и он был образованный, и друг интеллигенции. Слушайте, это человек, который не знал никаких языков на самом деле и не имел даже высшего образования. Он закончил всего лишь навсего техникум водного транспорта. Чего же мы говорим о других руководителях, которые хотя бы имели высшее образование, те, кто были после него? У него меньше всего было, кстати говоря, данных для того, чтобы стать руководителем страны. Но у него было больше всего стремления к тому, чтобы идти все время наверх, наверх и наверх. Это был довольно, кстати, ловкий карьерист.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я думаю, что если что-то нам обсуждать имеет смысл, так это практическую полезность господина Андропова, будучи вот уже когда он был на высших постах. Ну, информацию в стране, кроме него, знал любой толковый и грамотный человек, в общем. В деталях ее, конечно, никто не знал. А насчет того, чем занимался господин Андропов насчет порядка, ну, я тогда был уже не ребенком, достаточно квалифицированным специалистом. Ничего по нем не поменялось в лучшую сторону, как было, так и осталось. А что людей в банях ловили, ну, если это посчитать за ум человека, ну, ради бога, кому нравится, пускай считают.
Вопрос Роме Медведева, да, принесла ли какую-нибудь практическую пользу вот эта жесткая рука Андропова? По-моему, провалили же выполнение даже той пятилетки, вам слово.
Ну, конечно, большой пользы эти компании не принесли, понимаете? Потому что все быстро очень кончилось. Андропов был у власти всего 13 месяцев. И в нашей стране огромной, с ее инерцией, сделать что-нибудь за этот короткий срок было бы невозможно. Он создал какой-то штаб, он составлял какой-то план, он спросил врачей, даже провели консилиум. Он знал, что он смертельно болен. Он проходил лечение, которое не могло долго продолжаться. У него отказывали почки. И врачи сказали, что он может прожить еще 5 лет. И он примерно на 5 лет набросал определенный план, который по тому времени мог казаться и довольно радикальным. Потому что по сравнению с Брежневым это надо оценивать. Но этот план он, конечно, выполнить не смог. Только готовился к нему.
Тот же вопрос Никите Петрову. Имел ли какую-нибудь практическую пользу вот этот план реформ, да, если он существовал, авторство Андропова, вам слово?
Ну, мне неизвестен такой план, и неизвестно, что он существовал. И даже я не могу сказать, были ли попытки сделать такой план. Но уверяю вас, если не вводить в стране частную собственность, не переводить все на предпринимательские, частно-собственнические рельсы, никакой модернизации в советской стране быть не могло и не произошло бы. Тут многие говорят про Китай, так вспомните, они ведь начали именно с того, что допустили частную собственность. При Андропове таких планов не было. А что Андропов успел за свои 15 месяцев пребывания у власти, мы знаем точно. Сбив корейский Боинг, собственно говоря, покрыть позором страну надолго, и поставить вообще страну на грань войны, разместив или начав размещать ракеты в близлежащих странах так называемого соцсодружества. Вот после этого мир действительно стал без 5 минут от ядерной войны.
Виктор Аксиучес, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета России, считал бесплодными попытки Андропова укрепить режим.
Андропов олицетворял собой попытки режима идиократии, то есть власти, идеологии, найти новые способы отступления, отказа от фикций и иллюзий так называемого развитого социализма и попытку укрепить режим через этатистский реванш, то есть усиление и гипертрофию роли государства и сил безопасности. Так получилось, что история не дала ни ему, ни России этот шанс. Конечно же, если бы попытка Андропова удалась, это был бы вариант менее болезненного, более долгосрочного демонтажа коммунистического режима. То есть, если бы Андропов долго возглавлял бы страну, то мы имели бы вариант реформ, похожих на китайские. Менее болезненные, более долгосрочные, с меньшими потерями. Страна вообще не развалилась бы на отдельное государство. К нынешним годам реформы в России прошли бы гораздо меньше путь, и мы жили бы совершенно при другой власти и при другом режиме.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут Рой Медведев начал сравнивать репрессии андроповские и неандроповские. При этом базовое такое сравнение. 83-й год к 82-му. Но я ведь помню, как ко мне в апреле 82-го года подошел однокурсник и сказал, все, Брежнев умер. Мы даже с ним поспорили на коньяк, что я считал, что Брежнев еще живой, а он, что все. И потом, когда Брежнев появился, он, в общем, ссылался на то, что это уже не живой человек. И действительно, прошел тогда пленум, Андропов ушел с должности председателя КГБ, я помню, то есть он стал реальной теневой властью, а Брежнев, насколько я знаю, был зиц-председателем.
Вы правда ли, что Андропов заранее готовился занять пост Брежнева, слово Роя Медведева?
Ну, Андропов, я говорю, у него были политические амбиции, даже когда он был секретарем ЦК партии в 64-65 году. Его партии говорили и намекали на то, что он претендует на гораздо более высокую роль в партии, идеологического руководителя. И у него были в этом отношении конфликты и с Сусловым, и с Косыгиным, потому что они тоже видели в нем человека очень с большими амбициями. Конечно, Андропов в последний год жизни Брежнева готовился занять власть. Конечно, готовился занять власть. И он стал вторым человеком при Брежневе. И Брежнев фактически уступил ему место руководителя примерно летом 82-го года. Потому что Брежнев был тяжело болен. И он поручил ему вести и секретариат, и часть заседаний Политбюро. То есть сам Андропов говорит, власть меняется. Это было еще летом 82-го года. Но это был естественный по тому времени процесс, потому что Брежнев уже был не в состоянии руководить государством уже несколько лет.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андропов сыграл трагическую роль в Болгарской войне. Не имея ни высшего образования, ни военного образования, он твердил, что надо начинать войну. Брежнев колебался. Против был начальник генерального штаба Агарков, Охромеев, Громов, Воронцов. На его совести 15 тысяч погибших.
Несет ли Андропов личную ответственность за авантюру в Афганистане, слово Никите Петрову?
Ну, безусловно, несет. Не будем забывать, что даже если какие-то генералы трезво смотрели на эту проблему, над ними был начальник, недавний большой партийный босс и руководитель советской оборонки Дмитрий Устинов. И был Громыко. Вот, собственно, эта троица в последние годы жизни Брежнева практически руководила страной. Разумеется, Брежнев в этом участвовал. Разумеется, Брежнев тоже санкционировал это решение. Но вина за афганскую авантюру, конечно же, лежит на этих троих.
Ваше мнение, Рой Александрович, как раз в эти дни 20 лет исполняется со дня вывода уже войск из Афганистана?
Ну, конечно, Андропов несет ответственность за Афганистан. Он был против этой войны за год до начала этой войны, а потом в 79-м году обстановка резко изменилась. Америка заключила союз с Китаем, понимаете, в Иране произошла исламская революция, и обстановка в Афганистане была такова, что Андропов, Устинов и Громыко, да, вот эти три человека приняли решение о вторжении в Афганистан. Они не представляли и не думали даже, чем это кончится. Но уже при жизни Андропова в 83-м году он стал зондировать почву о выводе войск. Он понял первым, одним из первых, что эта война зашла в тупик и что победы одержать невозможно.
Слушаю вопрос москвича Джумбера Николаевича.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Пусть скажут, действительно, да, кто был самым честным руководителем такой страны, огромной страны. Единственное, у него все было, действительно, да, единственное, у него не было здоровья. Он руководить мог еще быть здоровым. Если бы у него было бы здоровье, у нас было бы гораздо лучше, чем сейчас, конечно. Сейчас коррупция страшная. Я хорошо помню, когда люди приезжали, контролировали, кто за что приезжает в Москву. Была чистота, порядок. В магазине подходишь, пожалуйста, бери без очереди. А сейчас...
Каковы были личные и деловые качества Андропова, слово Роя Медведева?
Ну, конечно, с точки зрения личных качеств Андропов значительно выделялся из числа тогдашних членов Политбюро. Он даже скрывал эти свои интеллектуальные превосходства. Он был человеком с абсолютной памятью. Он мог повторить 10 страниц из прочитанной им только что книги, понимаете? То есть он был человеком выдающимся, и его помощники это знали, а на пленумах ЦК, на съездах он, конечно, этого никогда не показывал. И с точки зрения, так сказать, ну, он никогда не стремился к каким-то подаркам, богатствам. То есть он лично был человеком очень в этом отношении чистым. И даже начальник его охраны, Вадим Медведев, он говорит, что он мне напоминал людей из раннего большевистского
времени. То есть людей, которые думали только об идеях, о революции, о партийных делах, но не о личных, не о личном каком-то обогащении. В этом отношении он сильно отличался от того же Громыка, например, так?
А тот же вопрос Никите Петрову. Можно ли говорить о личном бескорыстии Андропова? По-моему, его сын был послом в Греции. Вам слово.
Ну, в конце концов, у Андропова не было таких запросов. И это же вопрос, кстати говоря, эстетический. Кто что любит. Андропов больше рвался, на самом деле, к власти. Для него стяжанием была власть. Так что и объектом стяжания. И, кстати говоря, конечно же, он, как и все прочие, не забывал детей. И сын у него сделал очень большую карьеру. Не хуже, чем сын Брежнева. Так что говорить о том, что он является каким-то редким исключением, нельзя. Я другое скажу. С моей точки зрения, проживи Андропов дольше и процарствуй дальше, кончилось бы все как в Румынии. Уже действительно бунтом и просто расправой над советскими вождями. Потому что нет никаких данных, повторяю, о том, что у него были планы реформ типа китайских. Понимаете, это все высосано из пальца. Никаких подобных документов никто никогда не предъявлял. И никаких даже, собственно, нормальных мемуарных записок на этот счет нет.
Вопрос Роя Медведева. Несет ли Андропов ответственность за трагедию с южнокорейским Боингом?
Ну, конечно, Андропов несет за это ответственность, потому что в конечном счете он предоставил военным решать этот вопрос, не возражая и против того, чтобы сбить этот Боинг. Другое дело, что ни Андропов, ни Устинов, ни командование там военно-воздушных сил, которые они не представляли себе, что это гражданский Боинг. Они думали все-таки, что это самолет-разведчик. Понимаете, это все достаточно хорошо изучено японцами, например. И они не обвиняют, Советский Союз, они обвиняют большей части Америку в том, что этот Боинг был сбит. То есть это очень сложная, запутанная история. И Андропов несет свою ответственность, так же, как и Устинов несет, и Агарков несет. То есть все, очень большая цепочка ответственна.
Слово Никите Петрова можно ли было перепутать Боинг со
самолетом? Я просто поражен. Советские газеты действительно всех пытались убедить, что они там что-то перепутали. И еще дней 5 после сбитого на самолета врали, что он куда-то улетел. Это все прекрасно помнят. Это было, кстати, не менее гадко, чем то, что произошло. Но самолет имел все опознавательные знаки в ночном небе. Ярко горели огни габаритные, которые бывают только на гражданских самолетах. Спутать гражданский самолет с военным просто невозможно.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот этот состав государственно-экономический, который сформировал товарищ Сталин и запустил вперед, значит, он двигался после его смерти, и эти пассажиры, жалкие люди, они ехали по инерции и приехали в 91-м году.
Как по-вашему, можно ли Андропову причислить еще к выдвиженцам сталинских времен, слово Роя Медведева?
Ну, к выдвиженцам сталинских времен его трудно причислить, потому что все-таки он свое продвижение начал во времена Хрущева. Хрущев выдвинул его на пост секретаря ЦК КПСС. Это был решающий шаг к выдвижению к власти. При Сталине он занимал довольно высокий по тому времени пост, но в Карело-Финской республике. И решающим выдвижением было все-таки уже после Сталина.
Тот же вопрос Никите Петрову. Был ли Андропов наследником сталинизма?
Он не был, конечно же, сталинистом, хотя симпатизировал многим сталинским методам. Но я могу точно сказать, Андропов поднялся на волне большого террора. Быстро расчистились места в Ярославском обкоме комсомола. И буквально за какие-то несколько месяцев он взлетел на пост первого секретаря обкома комсомола. После войны он уже секретарь ЦК крупнейшей республики. В 51-м году он стал инспектором ЦК. И здесь, между прочим, на этой должности, эта записка есть в архиве, он писал записку о выселении определенных категорий граждан. То есть он на самом деле был проводником сталинской политики, впитавшим те методы и на самом деле поднявшимся до того уровня, с которого уже назначил Хрущев выше, именно при Сталине.
В заключение тогда общий вопрос, слово первое Роя Медведева. Насколько эффективным был вот тот первый опыт пребывания в Кремле, выходцы из госбезопасности? Вам слово.
Ну, в общем, в принципе, достаточно эффективно. То есть Андропов держал власть очень крепко и управлял страной более эффективно, чем Брежнев. сравнивать его с кем-нибудь из последующих лидеров, и более крепко, чем Горбачев, например, или Черненко. То есть в той системе лидеров, которая существовала на то время, Андропов действовал достаточно эффективно.
Тот же вопрос Никите Петрову.
Ну, я думаю, что как раз представители спецслужб и выступают в роли похоронщиков любого дела, любого прогресса, и в итоге приводят к краху.
Вопрос Роя Медведева. Требует ли эпоха недолгой, правда, пребывания Андропова у власти изучения историками?
Конечно, любая эпоха требует изучения историков, и эпоха Андропова, она очень внимательно изучается историками. И даже американский журнал «Тайм» в конце 83-го года объявил Андропова человеком года. Брежнев такой чести не удостаивался.
Тот же вопрос Никите Петрову. Заслуживает ли вот пристального интереса исследователей вот эти год и три месяца, что Андропов был в Кремле?
Вне всякого сомнения, я думаю, еще на эту тему будет немало написано книг, именно потому, что действительно нет ясного и четкого представления у нашего населения, что такое хорошо, а что такое плохо. И соседство в одном городе улицы Андропова, проспект Андропова и Сахарова и Солженицына, это немыслимо. Проспект Андропова должен быть, безусловно, переименован, потому что это просто неприлично.
Чувствуется ли осторожность от нынешних властителей в том, чтобы вспоминать про Андропова, и так тихо прошел сегодняшний юбилей? Слово Никите Петрову.
Ну, я думаю, это не случайно. Как раз ничего выигрышного в таких воспоминаниях для нынешней власти кремлевской нет и быть не может. Да и вообще могут некоторые, значит, скажем, нездоровые публицисты провести всякие там рискованные параллели.
Да, но, надеюсь, нас в этом не заподозрят. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня смерти одного из самых загадочных политических деятелей в истории нашей страны, Юрия Андропова, многолетний председатель КГБ СССР, занимавший должность генерального секретаря ЦК КПСС всего полтора года, оставил по себе немало легенд, связанных с возможным изменением направления развития СССР. О том, как изменилась оценка его правления за четверть века после ухода из жизни Андропова, мы беседовали с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР, и доктором философии Никитой Петровым, заместителем председателя Совета Центра Мемориала. Они оба находились у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.